Вера Ивановна Крыжановская. Мертвая петля. К 75-летию ухода из жизни Крыжановской. «Я-то спою, исполню свой долг», — сказал петух. «А рассветет или нет, это уж не от меня зависит». Грузинская пословица. Глава первая. На Большом проспекте петербургской стороны стоял старинный каменный двухэтажный дом с садом. Очевидно, в нем давно не было никакого ремонта, и дом имел запущенный вид. Из-под обсыпавшейся штукатурки на стенах кое-где выглядывали кирпичи, а украшавшие ворота и поддерживающий герб с княжеской короной кариатиды выветрились, почернели и стояли с отбитыми носами. Был холодный и мглистый октябрьский день. Ворота дома были открыты настежь, а за ними виднелся большой мощеный двор и подъезд с двумя фонарями на каменных колоннах, бывших когда-то белыми, но теперь ставших грязно-серыми. В глубине двора у черного входа собралось несколько человек-прислуги, оживленно разговаривавших. Там был дворник в полосатой шерстяной фуфайке и с метлой в руках, швейцар, лакей в сильно поношенной ливрее, конюх и повар в колпаке и фартуке сомнительной чистоты. Они окружили и слушали молодого плутоватого лакея, который громко разглагольствовал. «А я вам повторяю, что то правда. Голову даю на отсечение. Не нынче, завтра про то объявка будет. Кто хочет со мной об заклад биться на бутылку шампанского, которую я беспременно сопру в обручение?» Нагло усмехаясь, закончил лакей. «С ума ты спятил, Петр. Подумай только, что говоришь. Статочное ли дело, чтобы князь Пронский, большой барин, вельможа, можно сказать, отец пятерых детей и женился на жидовке? Ведь срамота-то какая, подумай! Да стыд для всего семейства!» «Нет, про то подумать невозможно. Ты что-нибудь путаешь?» — ответил старый лакей. Его озабоченное морщинистое лицо даже покраснело от негодования. «Эх, Прокофий Емельяныч, как вы, значит, 30 с лишним лет в доме прожили, да лучшие времена видывали, так вот вы и не можете к разорению господ привыкнуть. А я вам то верно говорю, что к свадьбе идет. И дивиться тут нечему, когда об наших делах помыслишь. Всюду долги, дом заложен и последнее именишко продано, а векселя да исполнительные листы так дождем и сыпятся. По всем, как есть, магазинам задолжали. От таких делов и на самой чертовой прабабушке женишься». «Еще бы», — вмешался повар, размахивая ложкой, которую держал в руках. «В мясной забрали больше 300 рублей, и того гляди, кредит закроют. А в молочной и зеленой тоже давно не плачено. А какое у нас меню? Тьфу! Разве это обед в княжеском доме? Коли перемены не будет, я 20-го числа от места отказываюсь. Право, стыдно нос показать в лавке, да я сам за последний месяц жалования не получал». «Все равно, как я», — со вздохом проворчал швейцар, — «мне еще за 2 месяца должны. Ливрея вся сносилась. Полюбуйтесь, какую заплату мне жена на локтю поставила. Даже не отдали портному в починку. Кабы не дети, да большая комната с кухней. Я бы давно ушел. Очень просто, что убежишь от энтакого дома. Работы сверх головы. Вот уж 5 часов, а у меня куска во рту не было. Даже и чаев нет, потому никто из настоящих господ к нам не ездит», — презрительно прибавил Петр. «А что это за жидовка такая? С толкучки, что ли?» — осведомился Прокофий, слушавший молча и грустно понурив голову. «Там из старьевщиков есть очень набогатые. Вот, к примеру, Мовша Майден, у которого я пальто и другие вещи покупаю. Большие деньги имеет, да и дочь у него, кажется, есть». «Вот еще, что выдумали», — захихикал молодой лакей. «Нет, наша будущая княгиня другого сорта. Ейны Татели – миллионщик, банкир Ронштейн, а она у него единственная дочь. У одного из братьев в Киеве огромный сахарный завод, а другой Ронштейн – богатейший лесоторговец в Вильне. Я его знаю, он теперь еще здесь. Его камердинер мне двоюродным братом приходится. Вот он-то мне и рассказал все новости. Как же это князь может жениться на жидовке, когда наш закон запрещает нехристи за себя брать?» — не сдавался Прокофий, хватаясь за это соображение, как утопающий за соломинку. На это Петр в ответ только презрительно свистнул. «Ну, это свадьбе не помеха. Она крестится только и всего. Вообще, почтеннейший Прокофий Емельяныч, всему этому тиранству насчет веры конец приходит. Не дальше, как позавчера, я слышал, как барин с сенатором Алымовым о том говорили, что в Питере это решенное дело, и что будет объявлена свобода веры. Тогда всякий женится на ком угодно, даже веру себе выберет, кто какую захочет.